Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Лучшее за неделю».
Миф о Византии ожил в начале 20 века, когда художники, поэты и композиторы с новой силой принялись искать утраченную Западом гармонию между разумом и верой, логикой и экстазом. О том, как этот опыт византийского возрождения отразился в музыке русского религиозного ренессанса, нам расскажет Соломон Волков. Прошу вас, Соломон.
Когда я учился в Ленинградской консерватории, курс русской музыкальной медиевистики там вел Максим Викторович Бражников, замечательный специалист, его можно назвать Лихачевым в этой области. И вот он нам на лекциях объяснял, что на связь русской церковной музыки и нотации с Византией есть три точки зрения. Первое, что не только эта музыка византийского происхождения, но и в дальнейшем развитии она осталась в зависимости от византийской музыки. Вторая точка зрения, что да, русская культовая музыка восходит к Византии, но процесс своего развития от нее чрезвычайно отделилась. И третья точка зрения, что нет, русская музыка полностью самостоятельна. Таким образом, вот эти три точки зрения покрывают весь возможный спектр мнений. Значит, сама по себе интерпретация вот этой сохранившейся древних образцов русской духовной музыки чрезвычайно затруднена, потому что вот эти крюки, вот древние нотные знаки, не дают точного обозначения ни высоты звука и совершенно не указывают на его длительность. Все это вопрос интерпретации. Расшифровка дает представление не только об основном направлении мелодии.
«Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринен. Впервые в эфире 19 июня 2004 года.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Субботний выпуск. Лучшее за неделю. Режиссерским пультом Марина Смирнова-Фреца, у микрофона Сергей Юринен. Памяти Рэя Чарльза. Византия на выставке в Нью-Йорке. Алкоголь и филология. Беседа с Марией Кодама, вдовой классика аргентинской литературы Хорхе Луиса Борхеса. Но вначале европейский изгнанник.
Для литературы многого не требуется. Только лишь чистый лист бумаги, ну и тихий угол. Ничего больше.
Василь Быков. Год назад мы простились с классиком белорусской литературы. 19 июня – 80 лет со дня рождения Василя Быкова. В Германии, в замке Випперсдорф под Берлином, где писатель одно время жил на стипендии панк-клуба, пройдет вечер, посвященный его памяти. Наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер. Василь Быков в европейском изгнании.
Он умер год назад. Умер на родине в Минске, где последние годы бывал мало. Жил он, жил вынужденно и благодаря поддержке пен-клуба в других странах. В Финляндии в рамках европейской программы «Город безопасный для писателя», в Швеции, в Германии. А последние месяцы жизни прошли в Чехии, в Праге, куда он приехал по приглашению Вацлава Гавела. Я дважды встречался с писателем в Берлине. Первый раз в июне 99 года в Русском доме. Организатор берлинских встреч Быкова с читателями Лариса Макеева любезно согласилась ответить на мои вопросы.
Это цитата из какого-то предисловия или из какого-то выступления Василия Владимировича, которую я для себя записывала, ну, перед его вечером. «Дважды ранен, чудом остался жив, а в полку считали погибшим. Неподалеку от Днепра, на правом его берегу, есть село Севериновка. Там на плите одной из братских могил есть имя Василия Быкова».
Не было ли у вас разговоров все-таки с ним на тему, что это для него то, что он находится не в Белоруссии? Не думаю, что он когда-нибудь хотел оказаться вне Белоруссии, но так сложилось, что он был в Швеции, и в Финляндии, по-моему, и в Германии. Как он к этому относился? Как к беде?
Я думаю, что тут тоже, как очень часто бывает в жизни, у него было двойственное отношение. С одной стороны, он был очень благодарен всем организациям в Германии, которые ему помогали. Он рассказывал очень подробно. У него были там проблемы с пропиской, тем, кто его опекал. И очень хорошо отзывался о шведских коллегах и финских. И был благодарен за предоставленную ему возможность действительно плодотворно работать и вообще получить какое-то международное признание. Но в то же время, конечно, он не мог не страдать. Он очень любил Белоруссию, он очень любил Минск, и он очень страдал за все то, что там происходило. Молчать он не мог, в силу этого, естественно, его положение с каждым днем становилось все хуже. И я думаю, что господина Лукашенко мы тоже можем поблагодарить за сокращенные годы жизни Василия Владимировича.
Помнишь это веселого Быкова или шутящего Быкова?
У него было очень мягкое чувство юмора. Он не часто шутил, но, во-первых, он очень хорошо реагировал на чужой юмор, очень хорошо участвовал, очень открыто смеялся. И он шутил, но очень мягко, очень деликатно и нечасто. И чем дальше, последние годы, видимо, как бы и желания не было, все меньше и меньше становилось. Помимо того, что, конечно, его здоровье было очень подорвано. И он ощущал, что ему нужно торопиться, что ему нужно работать. Он в этом весь был собран. Что меня всегда в нем поражало? У него ведь было довольно суровое лицо. А вот глаза такие светлые, прозрачные, чистые, честные, как у ребенка. И потом он ведь совершенно не публичный, не светский человек. Я думаю, он не любил выступать. Но делал это со свойственной ему честностью, чувством долга, очень искренне, нисколько не рисуясь. После его выступлений... О каких бы трудных и тяжелых вещах он ни говорил, всегда оставалось ощущение, как будто умылся холодной колодезной водой. Последний раз он выступал у нас в 99-м году. Он тогда получил немецкую литературную премию, стипендию, жил под Берлином, радовался возможности работать в нормальных условиях. У него в Минске перед этим в квартире было 11 градусов, не говоря уж о полной изоляции, в которой он оказался. Василий Владимирович был уже болен, выглядел плохо, похудел и постарел. Но глаза оставались прежними, да и манера говорить. Он всегда очень внимательно слушал, замолкал, как будто слушал внутри себя и только потом отвечал.
В 2000 году, 9 мая, я пришел интервьюировать Быкова в его гостиницу на Курфюрстендамм. Поздравил писателя с Днем Победы и услышал: «Водки выпьете?» Я сказал, что хотя и за рулем, но по такому поводу выпью. Мы выпили. Еще по одной. Я не отказался. «А пива не добавить?» Этим Быков меня озадачил. «Нет, спасибо», — сказал я, — «мне хватит. Я и так уж боюсь, как машину поведу». «А меня что-то последнее время перестало забирать», — сказал 75-летний человек, налил себе еще, добавил пиво, выпил. И мы начали говорить, причем формулировал Быков кристально трезво, четко и ясно. Он рассказал о своем житье и работе в Швеции.
В Швеции я был на Готланде, на острове. Там такой средневековый город, Висбю. Очень хороший живописный городок. Ну, с таким устоявшимся, так сказать, многовековым бытом. Вот. И там, конечно, великолепно работалось. Я там был, хотя немного, написал один рассказ, который, в общем, ну, я считаю, так сказать, удачным рассказом. И называется он «Труба». Труба такое имеет расширительное значение. Во-первых, труба. Сюжет закончился фиаско для моего героя. Ну, кроме того, действие разворачивается в газовой трубе, огромной этой газовой трубе, которая прокладывает «Газпром» через Белоруссию на запад. Ну, и все, что с этим связано.
Владимир Владимирович, я слышал, что вы, ну, хобби это не хобби, что вы замечательный столяр. Удается ли вам иногда этим делом для себя заниматься сейчас, когда вы не находитесь, собственно говоря, дома, а были в Швеции и теперь находитесь в Германии?
Нет, конечно. Нет, конечно, для каких-либо, так сказать, работ, связанных с руками, вот. А не только с деревом, я когда-то работал с металлом. Вот, по крайней мере, сам чинил свой автомобиль много лет. Вот, но теперь, к счастью, так сказать, или несчастью, эта надобность отпала вместе с автомобилем и со всеми, так сказать, другими заботами. Вот, остается только литература, тем более, что для литературы многого не требуется. Только лишь чистый лист бумаги, ну и тихий угол. Ничего больше.
Что до работы руками, то вот еще одно наблюдение Ларисы Макеевой.
Он мне рассказывал как-то один раз, ну, то, что я и знала, он же заканчивал художественное училище и думал, что он будет художником. И я спрашивала, вот как там последние годы, рисует ли он. И он застеснялся, засмущался и перевел разговор. Мне показалось, что, может быть, все-таки он иногда рисует, что, может быть, у него в архиве есть какие-то его поздние рисунки. Но мне трудно судить. Это только мои догадки.
При первом моем разговоре с Быковым я с удивлением услышал от автора военных повестей, что начинал он как сатирик и с возрастом к этому жанру снова вернулся. И вот год спустя я спросил у Василия Владимировича, написалось ли у него что-нибудь еще в сатирическом жанре.
Кое-что написал, Один рассказ, например, называется «Президент на дереве». Ну, это, так сказать, особая статья, но скоро я переключился с сатиры на другой, может быть, специфический, так сказать, для меня, по крайней мере, жанр, может быть, и для литературы в целом, это жанр притчи. Вот я написал, наверное, ну, не скажу книгу, но, по крайней мере, дюжину притч. Ну, как известно, они берут свое начало как жанр в далеких временах, библейских. Но вот оказалось так, на мой взгляд, что наше время, некоторые его, так сказать, явления, тем не менее, очень смахивают на то, что происходило давным-давно и отражено в этом евангелическом жанре. Сатира это или нет, хотя в притчах там, может быть, много. Ну, у меня, по крайней мере, там есть и сатирический элемент. Но, тем не менее, это мое давнее начало находит какое-то отражение, и вот, может быть, ее завершение.
Последние высказывания Быкова пессимистичны. Вот одно из них, в котором отразился, как мне кажется, и опыт наблюдений писателя за время его вынужденного пребывания в европейском изгнании. Цитата. «Я человек культуры. Мне, в конце концов, наплевать на экономику, которая в имперских условиях никогда не развивается. Никогда. Но мне жалко культуры. И российской, и белорусской моей культуры. И мне жалко европейской культуры. Старенькой, дряхлой, но все-таки хорошей культуры, которая не выдержит натиска глобализации и сдастся на милость Москульта».
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Субботний выпуск продолжит рубрика «Американского часа. Картинки с выставки». Александр Генис, Соломон Волков. Византия в Нью-Йорке.
Сегодня наша традиционная рубрика «Картинки с выставки» отправится в лучший музей Нью-Йорка «Метрополитен». Там сейчас проходит большая выставка позднего византийского искусства, для которой музей собрал экспонаты из 30 стран, включая и чрезвычайно ценный вклад России. В последние годы МЭТ предпринимает чрезвычайные усилия, чтобы познакомить Америку с другим христианством и его искусством. Сперва была теперь уже легендарная, благодаря своему неожиданному успеху, выставка 97-го года «Слава Византии», показавшая империю в ее зените. О закате Востока рассказывает нынешняя выставка «Византия. Вера и сила», покрывающая последние 3 века ее истории. Входя в первую галерею, нью-йоркский зритель чувствует, что он попал в другой мир, непривычный ему куда больше, чем нам. «Метрополитен» искусно создал анахронический, а потому не существовавший в реальной истории, огромный византийский ареал из восточной православной части Старого Света, большую часть которого составляет Россия. Поэтому, прокладывая путь сквозь ошеломительное великолепие Золотой Византии, я все время встречал знакомые экспонаты, щедро одолженные музеями Москвы, Петербурга, Владимира, Новгорода. В Нью-Йорк попали даже иконы из Кирилло-Белозерского монастыря, куда мы еще школьниками 2 недели добирались на попутных машинах. Теперь я уже сам не могу толком объяснить, чего мы ждали и искали в таких трудных, как паломничество, походах. Но в 60-е, когда метафизическим считался вопрос «Есть ли жизнь на Марсе?», популярные тогда странствия по старинным русским монастырям дополняли образование, хотя и мешали ему. В университете из всех предметов мне труднее всего давался научный атеизм. Собранные в музее иконы уже не производят того прежнего впечатления. В километровых галереях Византийского музея Афин, например, я так заскучал, что размечтался о велосипеде. Церковное искусство больше любого другого проигрывает от чуждого ему музейного контекста. Икона – объект для медитации, который требует, если не одиночества, то сосредоточенности и отрешенности. Помимо икон, на выставке есть все, что было в Византии. мраморные барельефы болгарских храмов, сербские колокола, чудом уцелевшие от запретивших колокольный звон турок, прибывшие из Кремля облачения константинопольских митрополитов, эти златотканные фантазии на темы церковной архитектуры, сияющие чистыми красками богослужебные книги Сафона, надгробия греческих витязей и, наконец, самый громоздкий, занимающий целый зал экспонат – паникадило. Это сложное ажурное устройство из кованого железа с подсвечниками и лампадами. Покачиваясь под куполом на цепях, такая, говоря по-нашему, люстра не освещала церковь, а лишь бросала отсветы на мозаики храма, создавая эффект неземного, магического пространства, внутри которого царил тот нетленный и вечный порядок, что ищут в церкви и находят в иконе. Читать, понимать икону – особая духовная практика, отдельное искусство. Но выставка в Метрополитен не для тех, кто им владеет. Она для зрителей, привыкших искать иконку на экране компьютера. Именно поэтому для западного любителя искусства, лишенного опыта православной церкви, византийская эстетика – настоящее открытие. Она заполняет многовековой пробел между античностью и Ренессансом. Взяв у эллинов скульптуру, византийцы отдали итальянцам картину. Святые византийских икон напоминают о греческой статуе своим телом. Оно у них еще есть, что выдают виртуозно проработанные складки одеяний или рельефная мускулатура на иконах страждущего Христа. Это последняя дань плотскому реализму язычества исчезает на русских иконах. Их письмо, заменяя видимый рельеф невидимой глубиной, создает живопись плоскую, как у Матисса. Насколько решительным был этот шаг от реализма к символизму, показывают две трактовки Ветхозаветной Троицы, соседствующие на выставке. Греческая версия еще повествовательна, нарративна, как античный барельеф или ваза. Она рассказывает историю встречи Авраама с ангелами, не пренебрегая деталями застолья, сервировки, всеми мелочами хозяйственной жизни. Русская Троица отбрасывает земные подробности, оставляя нас наедине с ангелами. Таков архангел Гавриил из Сионского монастыря Святой Екатерины, чье самое большое в мире собрание икон стало впервые доступно светскому зрителю благодаря упорству директора Метрополитен Филиппа де Монтебелло. Эта непревзойденная по мастерству и изумительная по сохранности икона XIII века воплощает новый, неантичный идеал красоты. Мерой ей служит человек, все черты которого преобразила близость к Богу. В сущности, это византийская утопия, призывающая заменить платоновский проект социальной гармонии платоновской же идеей совершенного в своей нетленности существа. Христианство, напоминает нам византийское искусство, стремится переделать не мир, а человека, и ангел – чертеж перестройки, указывающий на ее конечную цель. Византии ожил в начале XX века, когда художники, поэты и композиторы с новой силой принялись искать утраченную Западом гармонию между разумом и верой, логикой и экстазом. О том, как этот опыт византийского возрождения отразился в музыке русского религиозного ренессанса, нам расскажет Соломон Волков. Прошу вас, Соломон.
Когда я учился в Ленинградской консерватории, курс русской музыкальной медиевистики там вел Максим Викторович Бражников, замечательный специалист, его можно назвать Лихачевым в этой области. И вот он нам на лекциях объяснял, что на связь русской церковной музыки и нотации с Византией есть три точки зрения. Первое, что не только эта музыка византийского происхождения, но и в дальнейшем развитии она осталась в зависимости от византийской музыки. Вторая точка зрения, что да, русская культовая музыка восходит к Византии, но процесс своего развития от нее чрезвычайно отделилась. И третья точка зрения, что нет, русская музыка полностью самостоятельна. Таким образом, вот эти три точки зрения покрывают весь возможный спектр мнений. Значит, сама по себе интерпретация вот этой сохранившейся древних образцов русской духовной музыки чрезвычайно затруднена, потому что вот эти крюки, вот древние нотные знаки, не дают точного обозначения ни высоты звука и совершенно не указывают на его длительность. Все это вопрос интерпретации. Расшифровка дает представление не только только об основном направлении мелодии. И звучит вот эти знаменные распевы, эти древние образцы русской духовной музыки, приблизительно так.
Прокимет глаз первый, буди, Господи, милость Твоя на нас, яко же уповахом на Тя.
В начале XX века в России возникло так называемое новое направление в православной духовной музыке. Его представители объявили, что они хотят возродить старинные традиции славянского, то есть понимая византийского или, может быть, не византийского, церковного пения. Параллель здесь можно привести к художникам, которые в это же время старались тоже возродить старинные иконописные традиции в своем творчестве. В первую очередь к Виктору Васнецову и Нестерову. Причем в музыкальном мире возникла даже прямая параллель Виктору Васнецову и Нестерову. Это был Александр Дмитриевич Костальский и Александр Тихонович Гречанинов, два ведущих композитора вот этого так называемого нового направления. Каждый из них попробовал себя вот в интерпретации этой старинной традиции. Как-то получилось судить слушателям. Сейчас и Костальский, и Гречанинов после длительного, понятного всем перерыва, очень популярны в России. Костальский действительно чрезвычайно любопытная фигура сам по себе. Он 30 лет прослужил в синодальном училище московском и с 1910 года даже был его директором, а в начале века подносил свое сочинение Николаю II. Но это не помешало стать ему одним из руководителей пролеткульта и членом фракции Красной профессуры в Московской консерватории и сочинять песни про Ленина и Красную армию на тексты Демьяна Бедного, Безыменского и других. А здесь мы услышим опус Александра Дмитриевича Костальского из области духовной музыки в исполнении ансамбля «Благовест». Гречанинов эмигрировал в 25-м году сначала в Париж, а в 39-м году в Америку, где в 56-м году в Нью-Йорке он и умер. Гречанинов и Костальский очень вольно подходили вообще к интерпретации вот этих древних традиций. Ну, например, известно, что она строго монодейна, одноголосна, запрещает использовать инструменты. Они экспериментировали и с тем, и с другим, хотя те примеры, которые я показываю, они более связаны с той древней, восходящей к Византии музыкальной традицией, интерпретаторами которой они хотели быть.
«Радио Свобода. Поверх барьеров. Лучшее за неделю».
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Лучшее за неделю».
В этом выпуске «Красного сухого» речь пойдет об алкоголе и филологии. Со мной в пражской студии петербургский филолог, редактор московского журнала «Неприкосновенный запас» Илья Калинин. Илья, писатели, поэты, как правило, дружат с алкоголем, и часто эта дружба до добра не доводит. Дружат ли с алкоголем филологи?
В состоянии алкогольного опьянения можно написать гениальное стихотворение, в этом же состоянии сделать его блестящий анализ совершенно невозможно. Хотя были такие титаны мысли, которым удавалось совмещать способность употреблять алкоголь и при этом работать. Рассказывали, что Роман Осипович Якобсон после распития бутылки водки мог снова засесть за работу и продолжить там написание статьи «Грамматика поэзии», например.
Илья, в России всегда были разные филологические школы. Были компаративисты, марксисты, формалисты, структуралисты. Разные школы, представители разных школ по-разному относились к алкоголю. Я имею в виду к алкоголю как к литературному материалу и как к практическому материалу, как к жидкости.
Ну, этот разговор, наверное, можно начать с упоминания русских формалистов, работавших в 10-20-х годах, для которых употребление определенного алкогольного напитка так или иначе маркировало их литературоведческие пристрастия. Скажем, Шкловский писал об Эхенбауме: «Ты как французское сухое вино, а ты француз», что указывало на занятие Эхенбаумом связями между русской и французской литературой. Пристрастие Тынянова к немецкому романтизму, Гейне, возможно, отчасти определяло его предпочтение белого сухого рейнского вина. Осип Брик был известен своим пристрастием к тонким напиткам, что Лидия Яковлевна Гинзбург объясняла как его природным аристократизмом, так и близостью к сильным мира сего. Вопрос со Шкловским здесь особенно интересен. Та же Гинзбург писала о нем, что Шкловский совсем не пьет, не курит и, кажется, не испытывает никакой потребности в развлечениях. Шкловскому действительно это было не нужно, поскольку его печень скорее не поглощала алкоголь, а как бы вырабатывала адреналин, и поэтому Шкловский не нуждался в каком-то дополнительном допинге, некий исторический драйв был присущ самой его натуре. Однако здесь вот интересный момент, связанный с непьющим Шкловским. Когда в 64-м году в Россию приехал из Америки Якобсон, с которым тогда у Шкловского были очень сложные отношения, и они находились в состоянии ссоры, Шкловский передал для Якобсона свою последнюю книгу о Льве Толстом с надписью: «Ромка, ты меня не понял, нам нужно объясниться, прости меня, но здесь так жарко, и коньяк, я запутался». Получив эту книгу, Якобсон тут же отправился на почтамт и отправил ее Шкловскому обратно, перечеркнув его надпись своей: «Советую тебе никогда не путаться даже за коньяком».
«Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Передачу подготовил и ведет Сергей Юринин. Впервые в эфире 19 июня 2004 года.
«Радио Свобода. Поверх барьеров. Лучшее за неделю». Субботний выпуск ведет Сергей Юринин. В Праге проходит месячный фестиваль «Кафка Борхес», и на минувшей неделе здесь, на Свободе, побывала аргентинская писательница Мария Кодама, вдова Борхеса. Это ей Борхес посвятил одну из своих последних книг. «Поэзия – младшая сестра магии. Это книга твоя, Мария Кодама. Отдать можно только то, что уже отдано. Отдать можно только то, что принадлежит другому. В этой книге собрано то, что всегда было твоим». Какая загадочная вещь посвящения – игра символов. Беседу ведет Вероника Остринская.
Мария, чем был для Борхеса Кафка?
Кафка заинтересовал Борхеса, как только он прочел «Метаморфозы». Борхес перевел их на испанский. Книга вышла в 40-е годы в Буэнос-Айресе. И хотя, на первый взгляд, они совсем разные авторы, я думаю, по сути, они одинаковые. Их понимание мира, хаоса мира, очень похоже. Даже если пути побега из этого хаоса совершенно различны.
Насколько мне известно, Борхес никогда не был в Праге. Тем не менее, город, как место действия, упоминается в одном из его рассказов. Вы узнаете Прагу по этому описанию?
В некотором смысле, да. Прага, как место действия, присутствует в рассказе «Тайное чудо». Герой — молодой человек по имени Яромир Хладок. Суть рассказа в том, что исчезновение времени и пространства дает человеку возможность почувствовать себя Богом. Ведь только Бог может проследить за тем, что происходит с каждым из его творений от начала и до конца существования. Для воплощения этого замысла Борхес выбрал героя Хладока, который живет в Праге. Себя в роли участника подобного эксперимента он изобразил в другом рассказе «Олев». Там действие происходит в Буэнос-Айресе. В «Тайном чуде» приговоренный к расстрелу Хладок просит у Бога год, чтобы завершить начатую им работу, но Бог дает ему всего 2 минуты. И в течение этих 2 минут, от момента просьбы до момента, когда его сразила немецкая пуля, Хладок мысленно завершает неоконченный труд. Бог подарил человеку возможность, которая доступна только ему самому. Такой же эксперимент Борхес как бы ставит на себе. Действие происходит в подвале одного из домов в Буэнос-Айресе. Он видит олев, в котором отчетливо, не смешиваясь между собой, существуют все события его жизни и жизни женщины, которую он любил, весь мир, и на этот момент он почувствовал себя Богом.
Почему действие происходит именно в Праге? Это мог быть какой-нибудь другой город.
Думаю, выбор Борхеса тоже был связан с Кафкой. Не помню точных дат, но между периодами, когда Борхес перевел «Метаморфозы» и написал рассказы о «Лев. Тайное чудо», прошло совсем немного времени. Мне кажется, это и было причиной того, что действие происходит именно в Праге.
Нравилось ли Борхесу Прага?
Да, он всегда мне говорил, что Прага его очень впечатляет. Когда в начале прошлого века Борхес учился в Женеве, он прочел «Голем» Мейринга. Впечатление было настолько сильным, что он увлекся каббалой, религией евреев, благодаря этой истории. Он постоянно говорил об этом, даже написал стихотворение. Потом оно было переведено на чешский язык. И это тоже один из поводов, почему я впервые приехала в Прагу 2 года назад. В этом году посол Аргентины в Чешской Республике Хуан Эдуардо Флеминг помог подготовить мероприятие, посвященное Борхесу и Кафке.
Мария, тяжело ли быть наследницей Борхеса?
Очень тяжело. Очень тяжело, потому что когда ты несешь ответственность за работы, которые имеют большую интеллектуальную и этическую ценность, всегда находятся люди, жаждущие это узурпировать, и с этими людьми ты должен бороться. Сначала я не знала, как бороться, и только сейчас начинаю это постигать. Это был длинный, очень-очень трудный для меня путь.
До сих пор не опубликованы сотни эссе, ревью Борхеса. Можно ли ожидать выхода в свет полного собрания сочинений?
Это один из самых болезненных вопросов. Одна из причин нападок на меня со стороны тех, кто хочет использовать неопубликованные материалы в своих интересах. Этих людей злит, что они не могут этого сделать, и они постоянно меня критикуют. Потому что одна из целей Международного фонда Хорхе Луиса Борхеса, который находится в Буэнос-Айресе, собрать и издать полного Борхеса. Существует, например, примерно 3 книги, которые он никогда не переиздавал, объясняя тем, что еще хочет их отредактировать. Однако Борхес чаще редактировал поэзию, чем прозу, и шутил, будто эти книги уже потеряны. Книги эти были напечатаны в 20-е годы, изучались в университетах, были в библиотеках, и после его смерти я решила, решила их переиздать, потому что заметила, как многие журналисты берут отрывок из целого и переиначивают смысл. Вы же понимаете, если выбрать только часть текста, весь текст целиком может потерять смысл. И моя задача, если можно так сказать, дать людям полное представление об авторе, чтобы те, кто прочтет его книги, извлекли из них тот смысл, который они способны извлечь, а не навязанный кем-то другим. Меня же стали критиковать за то, что я опубликовала произведения, которые Борхес якобы не хотел публиковать. Но это не так. Во-первых, они частями уже были опубликованы в газетах и журналах. Я же попыталась создать более полное впечатление. Это была очень долгая и кропотливая работа. Студенты, профессора благодарили меня, говорили, что это очень важно и интересно. Но другие обвиняли в том, что книги эти не имеют никакой реальной ценности. Я считаю, что даже те вещи, которые для кого-то не имеют ценности, хотя точно судить об этом мы не можем, тоже интересны с точки зрения охвата всего авторского материала. Если вы имеете в руках весь объем, если вы студент или исследователь, у вас есть возможность проследить за творческим развитием автора. Думаю, что мои критики просто обижены тем, что им самим не предоставилась возможность опубликовать эти работы. Не знаю.
В России Борхес читаем. Его произведения входят в университетскую программу. Как вы думаете, чем объясняется пристрастие русских к латиноамериканскому писателю?
I don't know Russia, and I cannot speak about the Russian students because I don't know them.
Я не знаю Россию, и о российских студентах судить тоже не могу, потому что не знаю их. Но думаю, что пристрастие русских к Борхесу, даже не обязательно к нему, это пристрастие людей, способных оценить сочетание интеллекта и переживания. Потому что большинство людей изображают Борхеса несчастливым, глупым, все в таком роде. Но он не был таким. Потому что создавать то, что создавал Борхес, может только тот человек, из самого сердца которого идет это переживание. И я думаю, что русские способны воспринять этот интеллект и это переживание, но не ту страсть, которая сметает все на пути, а страсть, управляемую разумом, огонь и лед. Это очень сложно. И иногда мне кажется, что русские именно такие. Сочетать их довольно трудно. И мне почему-то кажется, что таковы сами русские. Я не знаю России, но думаю, что это именно так.
I feel sometimes that could be Russia. I don't know Russia, but I suppose that.
В молодости Борхес увлекался русской литературой, но позднее он оставил это увлечение. Почему?
That's another sad story because Borges, when he was very young, he was in Europe during the First World War.
Это еще одна печальная история. Во время Первой мировой войны, когда Борхес был совсем молодым, он жил в Европе и позже даже написал несколько стихотворений, посвященных революции в России. Потом он эти стихи уничтожил. Остались лишь некоторые из них, и они напечатаны. Однажды он сказал мне, что в молодости его очень интересовало то, что происходило в России, потому что он действительно полагал, что революция принесет русским какое-то равноправие. Но потом понял, что ошибался. Конечно, это была точка зрения иностранца. Я не знаю, что думают об этом сами русские, но его личные представления, его надежды не оправдались. По его мнению, новые власти, революционеры, просто хотели занять место царя, жить так, как жили цари. Когда он понял это, он перестал интересоваться революционным движением в России. Конечно, Борхес читал газеты и следил за тем, что происходит в мире, но Россия как таковая перестала его интересовать. Борхес был человеком, для которого свобода была важнее всего остального. Поэтому он никогда не посещал страны, в которых, как он считал, слышал из новостей, свобода притеснялась. Борхесу были интересны свободные люди, имеющие возможность выразить себя, люди, не боящиеся власти. Разные режимы в разных странах иногда были очень похожи, поэтому он никогда не посещал эти страны, потому что это было противно его ощущению и идее свободы, которую он исповедовал.
He never visited, for example, that countries because they were against the his feeling and his idea of freedom.
Популярен ли Борхес в Аргентине?
He has a public in Argentina, of course, but we have to realize that there are authors who really are quite for authors.
Конечно, у него есть свои читатели в Аргентине, но существуют писатели, которые пишут для авторов, то есть они востребованы в узком литературном кругу, и существуют писатели, которые пишут для того, чтобы развлечь публику. Очевидно, сочинения Борхеса больше нравятся людям, интересующимся литературой. Но очевидно и то, что он очень любил молодежь, и его мечты, его фантазии, его способ рассуждать всегда были интересны. Если же говорить об Аргентине, то когда он был жив, его или ненавидели, или ему поклонялись, но равнодушных не было. Или любили, или ненавидели, потому что он был способен противостоять. Он всегда говорил только то, что хотел сказать. Никогда не угрожал политикам, и вообще он всегда был далек от власти. Борхес мог сказать то, что хотел, именно потому, что был абсолютно свободен. С одной стороны, это было ужасно, потому что такая позиция лишала его очень многого. Но я была счастлива, потому что Борхес был таким свободным человеком, а я сама тоже очень люблю свободу.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Субботний выпуск. Рубрику «Красное сухое» Игорь Померанцев на минувшей неделе отдал теме «Алкоголь и филология».
Вино откуплено, надо его выпить.
Поет «Наполеон», опера Прокофьева «Война и мир». Любой филолог скажет нам, что вино откупорено, надо его выпить. Французское выражение, которое очень любил Наполеон. В отрывке из оперы под вином следует понимать Москву, оставленную русскими. В этом выпуске «Красного сухого» речь пойдет об алкоголе и филологии. Со мной в пражской студии петербургский филолог, редактор московского журнала «Неприкосновенный запас» Илья Калинин. Илья, писатели, поэты, как правило, дружат с алкоголем, и часто эта дружба до добра не доводит. Дружат ли с алкоголем филологи?
В состоянии алкогольного опьянения можно написать гениальное стихотворение. В этом же состоянии сделать его блестящий анализ совершенно невозможно. Хотя были такие титаны мысли, которым удавалось совмещать способность употреблять алкоголь и при этом работать. Рассказывали, что Роман Осипович Якобсон после распития бутылки водки мог снова засесть за работу и продолжить там написание статьи «Грамматика поэзии», например.
Илья, в России всегда были разные филологические школы. Были компаративисты, марксисты, формалисты, структуралисты. Разные школы, представители разных школ по-разному относились к алкоголю. Я имею в виду к алкоголю как литературному материалу и как практическому материалу, как жидкости.
Ну, этот разговор, наверное, можно начать с упоминания русских формалистов, работавших в 10-20-х годах, для которых употребление определенного алкогольного напитка так или иначе маркировало их литературоведческие пристрастия. Скажем, Шкловский писал об Эхенбауме: «Ты как французское сухое вино, а ты француз», что указывало на занятие Эхенбаумом связями между русской и французской литературой. Пристрастие Тынянова к немецкому романтизму, Гейне, возможно, отчасти определяло его предпочтение белого сухого рейнского вина. Осип Брик был известен своим пристрастием к тонким напиткам, что Лидия Яковлевна Гинзбург объясняла как его природным аристократизмом, так и близостью к сильным мира сего. Вопрос со Шкловским здесь особенно интересен. Та же Гинзбург писала о нем, что Шкловский совсем не пьет, не курит и, кажется, не испытывает никакой потребности в развлечениях. Шкловскому действительно это было не нужно, поскольку его печень скорее не поглощала алкоголь, а как бы вырабатывала адреналин, и поэтому Шкловский не нуждался в каком-то дополнительном допинге, некий исторический драйв был присущ самой его натуре. Однако здесь вот интересный момент, связанный с непьющим Шкловским. Когда в 1964 году в Россию приехал из Америки Якобсон, с которым тогда у Шкловского были очень сложные отношения, и они находились в состоянии ссоры. Шкловский передал Ли Капсона свою последнюю книгу о Льве Толстом с надписью «Ромка, ты меня не понял, нам нужно объясниться, прости меня, но здесь так жарко, и коньяк, я запутался». Получив эту книгу, Ли Капсон тут же отправился на почтамт и отправил ее Шкловскому обратно, перечеркнув его надпись своей. «Советую тебе никогда не путаться даже за коньяком». Для поколения, которое пришло в филологию уже в 50-е и 60-е годы и связанное с московско-тартовской семиотикой, с русским структурализмом, таким доминирующим напитком, безусловно, стала водка. Да? Здесь можно вспомнить там, и фигуры Лотмана или там, Александра Моисеевича Пятигорского, которые, безусловно, предпочитали именно этот напиток. Вообще для этого поколения это можно объяснить как там, военным опытом, окончательно изменившимся социальным контекстом, некой изолированностью страны, что заставляло даже интеллектуалов предпочитать некий специфичный национальный алкогольный напиток. Пятигорский как-то рассказал мне об одном эпизоде конца 60-х годов, когда Лотман, приехавший в Москву, позвонил ему домой и хотел прийти в гости. Через несколько часов раздался звонок, на пороге стоял практически уже остекленевший Лотман, который при этом оставался законченным джентльменом. Он поздоровался и спросил: «Я могу быть вам чем-нибудь полезен?» После чего упал в дверной проем, был отнесен на диван, где и проспал вплоть до поезда в Таллин.
Вот у меня такое впечатление, что западные филологи ведут себя гораздо скромнее, чем российские или советские. Когда-то никакой мании, никакого величия. Все очень пристойно. А вот такая разновидность западных филологов, слависты западные, кому они ближе, к российским филологам или, собственно, к западным? Я, конечно, имею в виду их отношение к алкоголю.
Западные слависты – это люди, не просто изучающие русскую литературу, но так или иначе психологически или биографически связанные с русской культурой в целом. Вообще, это люди, которые чрезвычайно любят Россию. И, соответственно, и более остальных, возможно, привязаны к одному из, может быть, мифологических, но атрибутов русской культуры, да, которым является приверженность к алкоголю. Плюс опыт стажировок в России, плюс опыт банкетов после славистических конференций, опыт приема родственников и друзей своих русских жен, безусловно, сказывается на бытовой повседневности западных славистов.
На ваш взгляд, есть ли интересные филологические исследования алкоголь и литература, алкоголь и поэзия? Здесь есть какие?
На память приходит совсем недавно переведенная на русский язык книга известного английского культуролога Фила Бейкера, которая так и называется «Абсент» и посвящена истории абсента от античности до начала XX века и всей культурной мифологии, связанной с потреблением абсента, скажем, в Англии от Алистера Кроули до Оскара Уайльда и Бёрдсли, и во Франции от Бодлера через Верлена и Рембо до постимпрессионистов, и посвящена как этой культурной мифологии, которая обрастал абсент, в особенности на протяжении второй половины XIX века, так и этой настойной на запахе полыни декадентской эстетики. Можно вспомнить, безусловно, еще и книгу Михаила Михайловича Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и ренессанса», в которой значительная часть посвящена пиршественным образом вообще и такому богатырскому потреблению вина, свойственного карнавальному времени.
Поэты, по крайней мере, по моим наблюдениям, это одинокие волки. Алкоголь помогает им преодолевать свое волчье одиночество. А для филологов алкоголь – это точка пересечения?
Ну, безусловно, точка пересечения, поскольку алкоголь вообще очерчивает некое веселое, свободолюбивое, дружеское пространство, в котором люди, как филологи, так и поэты, становятся им своеобразными собеседниками на перу. Так, собственно, и называется книга замечательного литовского поэта и одновременно замечательного филолога Томаса Венсловы, посвященная русской литературе. Алкоголь и выстраиваемый вокруг него контекст общения всегда объединял не только филологов между собой, но и филологов и поэтов. Здесь можно вспомнить, скажем, компанию там, рубежа 50-х, 60-х годов, в которой присутствует там, Игорь Павлович Смирнов, да, ныне известный филолог, профессор Консинского университета, и его однокурсник Довлатов, и близкий к ним Бродский, и там, Валерий Попов, да, это уже не поэт, но писатель, но это в данном случае не важно. Или, скажем, питерских же поэтов филологической школы, где поэзия, филология и, безусловно, алкоголь были некой такой протоплазмой, которая связывала их между собой.
Вы редактор московского журнала «Неприкосновенный запас». А у вас дома есть неприкосновенный или прикосновенный запас алкогольных напитков?
В последние несколько лет появилась вообще мечта иметь дома некий мини-бар. Преследовала меня, может быть, лет с 18. Но все попытки приобрести такое количество алкоголя, которого бы хватило больше, чем на один раз, всегда заканчивалось неудачей, и мини-бар просто превращался в некий весьма прикосновенный запас, хватающий на одну встречу с друзьями.
Но вы молодой человек, и я надеюсь, ваша мечта все-таки осуществится.
Филолог Илья Калинин в передаче «Красное сухое».
Радио «Свобода» поверх барьера. В памяти Рэя Чарльза на минувшей неделе Америка простилась с классиком своей музыки, которого при жизни называла своей душой. Из Нью-Йорка Рая Вайль.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
«Я думаю о Джорджии», поет Рэй Чарльз одну из самых известных своих песен, посвященных штату Джорджия, где он родился 23 сентября 1930 года. В 7 лет он ослеп, в 15 остался сиротой. Одаренный пианист и саксофонист, он обладал еще и замечательным голосом, глубоким, проникновенным, который Аретта Франклин назвала «голосом эпохи».
It's moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you.
Рэй Чарльз умер в своем доме в Беверли-Хиллз в окружении родственников и друзей, которых у него было много. Его все любили, особенно музыканты, каждый из которых считал для себя честью спеть с Рэем Чарльзом дуэт. Его необыкновенный талант коснулся всех жанров и категорий американской музыки. Госпел, R&B, соул, кантри, джаз, биг-бенд и блюз, рок-н-ролл.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
Эту песню, записанную Рэем Чарльзом в своей студии более 40 лет назад и ставшую хитом номер один в 60-е и 70-е годы, давно уже растаскали на цитаты. Рекламы, фильмы, да и в обычном разговоре нет-нет, да и услышишь. Хит «The Road Jack». Рэй Чарльз не любил условностей. Он первый стер границы между религиозной и светской музыкой, создав, по сути, новый свой собственный неповторимый стиль. Вот почему так трудно его обозначить, втиснуть в какие-то рамки. Джаз, рок, кантри, он пел все. Он объединил все жанры американской музыки. Люди помнят главные хиты Рэя Чарльза, его уникальную манеру исполнения своих песен. Но мало кто знает, каким он был гениальным новатором. В 50-х годах, будучи джазовым музыкантом, он написал песню «I can't stop loving you» – «Не могу перестать любить тебя», которая придала кантри-музыке новое звучание и помогла ей занять то место, которое она сейчас занимает. Sometimes. Последний год здоровье Рэя Чарльза ухудшилось, но он продолжал работать. В прошлом месяце город Лос-Анджелес чествовал Рэя Чарльза, великого музыканта, автора, исполнителя, продюсера, актера. Студия, в которой слепой музыкант 40 лет записывал свои замечательные песни, официально была объявлена исторической достопримечательностью. «Я вижу ясно», — поет Рэй Чарльз, ослепший от осложнений, связанных с глаукомой, в 7 лет. Но когда слушаешь его песни, забываешь, что он был слепой, потому что написать такие песни и так их исполнять мог только тот, кто умел видеть.
Радио «Свобода» поверх барьеров. Лучшее за неделю. Продюсер субботнего выпуска Марина Смирнова-Фредце. Вел Сергей Юринин.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.